Сейчас у нас наступает время, когда мы можем обратиться к Библии. Священное Писание – это источник христианского вероучения. Это Слово Божье, открытое через века, через пророков Божьему народу. Библия писалась на протяжении 1500 лет. Если говорить о нашем времени, это было где-то за 3000 лет назад были записаны первые библейские книги, и примерно 3500 лет назад, и 2000 лет назад это писались последние библейские книги. Это откровение, это эталон божественного откровения. В ней мы находим истину о Боге, о вере, в ней мы находим пример святой жизни многих людей. Примеры и ошибок также многих людей, которые были Божьими мужами. Знаете, мы сегодня живем в интересное время в Украине. Все больше и больше нарастает напряжение, мне кажется, связанное с грядущими президентскими выборами. Не одни выборы мы с вами проходили, и всегда с выборами связаны определенные ожидания, надежды. Ожидания, ну, особенно у нас в Украине, ожидания того, что что-то должно стать лучше. Как будет развиваться наша страна дальше? Какими будут последующие 5 лет? К сожалению, последние 15 лет мы видели много борьбы. Мы видели надежды много простых людей. Видели и разочарование, видели крушение надежд, несбывшиеся ожидания. Снова надежда, снова ожидание. И вновь мы перед выборами. И неизменно перед выборами царит атмосфера ожидания и надежды. Ну вот будет лучше. Однако где-то в глубине души есть и опасения. Слишком уж свежи разочарования и даже негодование у кого-то. А вдруг опять по-настоящему ничего не изменится. Многие люди ищут перемены в жизни уже за пределами нашей страны. Но сегодня, конечно же, я не буду говорить о выборах и о кандидатах в президенты. Незаметно для нас, может быть, проходят другие выборы, которые многие люди и не замечают. Очень часто земное настолько поглощает наше внимание, что не хватает времени и для небесного. Но вместе с тем идут выборы. Каждый человек в своей жизни выбирает, на чьей стороне в великой борьбе между добром и злом будет он. Часто какие-то земные страсти захватывают нас, отвлекают наше внимание, забирают все время и внимание, и на размышление об этом не хватает времени. Но когда я думал над проповедью, над темой проповеди, вот эти мысли, верю, Господь послал мне. Библия постоянно призывает нас к выбору. Много раз в разных книгах библейских мы читаем этот призыв о выборе. Например, книга пророка Иеремии. Иеремия жил еще за 700 лет до Рождества Христова, 2700 лет назад. Но и тогда он озвучивал этот выбор. Обращаясь к израильскому народу того времени, Это 2 глава и стих 13. Он говорит, Господь говорит через пророка, «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили». То есть не выбрали, можно сказать так. Не пал выбор народа в сторону Господа. Оставили. «И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот таким поэтическим, символическим языком Господь описывает измену когда-то Божьего народа, в древности израильского народа. Иисус Навин, лидер израильского народа после Моисея, под конец своей жизни, собрав весь народ, тоже призвал выбор, призвал сделать выбор в своей жизни. 24 глава книги Иисуса Навина. Он говорит, стих 14. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». Это было решение лидера Иисуса Навина. «Я и дом мой будем служить Господу». Вопрос выбора постоянно стоит перед нами. Выбора, кто-то может сказать. Но так все же люди вроде бы верят в Бога. Какой выбор нам еще нужно сделать? Мы же не жители каких-то островов далеких, которые поклоняются произведениям рук человеческих, истуканам, которые верят в языческие какие-то, языческих богов. Какой выбор еще нам необходимо делать? Господь, мы читаем с вами не просто историю каких-то других народов. Израильский народ в древности – это был Божий народ. И Господь призывал даже свой народ, тех, которые вроде бы внешне исповедовали религию и веру в одного Бога, единого, того, который сотворил небо, землю и все, что наполняет ее, того Бога, в которого верил Авраам, Исаак, Иаков, патриархи древности, того Бога, их же Господь постоянно призывал к выбору. И даже Иисус Христос, когда мы читаем в Евангелии, Он призывал свой народ к выбору. Это Евангелие от Луки, я прочитаю из Евангелия от Луки, 13 глава и стих 34. Когда Иисус приближался к Иерусалиму последний раз, и подойдя к городу, Он сказал такие слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад моих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иисус здесь выражает желание Бога. Иисус есть истинный Бог. Он выражает желание всех трех личностей Божества, Отца, Сына и Духа Святого. Какое у Бога желание, чтобы все были едины? Чтобы все были едины вместе с Ним также, чтобы познали Его, чтобы жили как граждане Его царства, можно так сказать, граждане Его страны, чтобы признали Его и Его законы как главенствующие в своей жизни. Но, к сожалению, этого не получалось. И слова Иисуса Христа здесь: «Но вы не захотели». Но вы не захотели. Сегодня наверняка подобные слова Иисус, уже находясь на небесах, в небесном храме, в небесном святилище, Он обращает сегодня эти слова ко всем людям земли. Апостолы уже не ограничивали свою проповедь каким-то одним народом. Хотя и в древности Бог не хотел, чтобы израильский народ замыкался в себе. призывая их быть Его особенным народом, Господь говорит, вы будете у Меня царством священников. Бог хотел, чтобы израильский народ разносил истины о Боге, евангельские истины в другие народы. Но, к сожалению, они обособились, и они не сделали этого. И тогда Иисус послал апостолов Своих во все земли, в языческие народы, чтобы они донесли Евангелие, то есть добрую весть, благую весть о Боге. И все искренние, открытые сердцем люди, чтобы сделали свой выбор. Бог сегодня также призывает из нас, как когда-то израильский народ. «Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья». Сегодня этот выбор стоит перед нами. Ну, а кто-то может спросить, ну, а что же для этого надо? Как это избрать Господа? Знаете, как сегодня у нас выборы, и тоже многие люди задают вопрос, а как голосовать? За кого голосовать? Ну, нужно почитать предвыборную программу. Так, что кандидат в президенты предлагает? Какое будущее он видит? А вы знаете, у Бога тоже есть предвыборная программа. У Него тоже есть определенные принципы, которые Он открывает нам прежде, чем призвать нас сделать выбор. В книге «Псалтырь», 96-й псалом, если у кого есть Библия, мы можем вместе открыть. Книга «Псалтырь» и псалом 96-й. Начинается с таких слов. «Господь царствует». Мы сегодня живем чуть-чуть в другое время и в другой культуре, и у нас сегодня уже нет царей. Когда-то были цари, но уже сегодня царей нет, у нас сегодня президенты есть. Президенты, главы государств, и мы отошли от этого. Библия, которая самая распространенная на нашей территории, синодальный перевод Библии, еще использует вот такие слова, как «царь», «царствует». То есть Господь царствует, это означает, что есть Господа власть, есть Божье правление. Хотя сегодня борьба политиков, борьба даже между странами занимает внимание людей, большой интерес прикован. Но вы знаете, есть тот, кто над всем этим находится. Есть тот, чья власть намного выше власти любого политика. Есть тот, кто является творцом неба и земли. Люди сегодня, может быть, часто не задают себе отчет, потому что вот их видение ограничено земным. Но ну, хотя бы ночью нам стоит поднимать взгляд наверх и видеть звезды. Они говорят нам о том, что мы живем в огромном мире, который намного больше, чем наша Земля. Кто-то создал это все. Есть тот, кто создал нашу Землю. Она не сама по себе появилась. Есть тот, кто создал жизнь на ней. Есть тот, кто создал нас с вами. Библия говорит, что мы не от обезьян произошли. Мы произошли от Бога-творца. Библия говорит, что мы созданы по образу и подобию Божьему. И Библия также говорит, Господь царствует. Господь царствует. То есть у Него есть Его владение. У Него есть Его царство. Он царствует. Читаем дальше. Господь царствует, да радуется земля. Да веселятся многочисленные острова, облако и мрак, окрест Него, то есть вокруг Него, правда и суд, основание престола Его. Это очень важные слова. Ну, я уже так помещаю в контекст той темы, которую я выбрал с выборами. Если мы хотим знать, какие принципы у Бога, какая его суть, какая суть его власти, она открывается вот в этих словах. «Правда и суд – основание престола его». Я взял еще один перевод Библии, уже современный перевод, и прочитаю этот же стих в современном переводе. «Господь царствует, пусть ликует земля и возрадуются многочисленные острова, тучи и тьма вокруг него, на праведности и правосудии основан его престол». Библия писалась на древнееврейском языке, Ветхий Завет, и на древнегреческом – Новый. И поэтому современные переводчики подбирают уже слова, адекватные современному состоянию языка. И здесь праведность и правосудие – основание престола Божьего. Праведность – что это значит праведность? Это говорит о том, о свойстве Бога. То есть ему свойственна абсолютная праведность, непричастность ко злу. Праведность еще можно перевести как справедливость. То есть это абсолютная справедливость. Если только вот мы себе можем представить Бога, если бы мы могли представить Бога, то это самое справедливое существо во Вселенной. Господь праведный, и у Него правда. И суд также, или правосудие. То есть, ну, мы сегодня можем много слышать, в новостях пишут о желании людей, правосудие. Ну почему же вот коррупция в обществе, кто-то крадет, кто-то взятки берет. Где правосудие, люди говорят? У Господа правосудие. То есть это его принцип жизни. Это его принцип жизни. Где еще можно почитать о Божьих ценностях? Какие вообще у Бога принципы? Кто-то может сказать, ну почему я должен его выбирать? Ведь религия принесла немало страданий в наш мир. Многие люди сегодня отворачиваются от религии, но не отворачиваются от Бога. Они хотели бы узнать, как же на самом деле, как же правильно. Конечно, правильно будет сказать, что если мы хотим знать программу Бога, Его ценности, Его предвыборную кампанию, если хотите, это вся Библия. Вот я рекомендую обязательно, если кто не читал Библию, обязательно прочитайте ее. Евангелие особенно, который является частью Библии. И здесь мы находим такие слова. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Иисус Христос – это Бог, пришедший во плоти в наш мир. И вот Он сел на горе, почему называется Нагорная, и Он начал объяснять принципы Небесного Царства, ожидая, что люди, узнав эти принципы, захотят быть в этом Царстве, захотят признать Бога своим царем. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 стиха. «И увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». Здесь Иисус говорит о царстве небесном. Говорит, блаженны нищие духом. Кто это такие? Это те, кто осознает свою духовную нищету, духовную несостоятельность, или, другими словами, греховность. Проблема израильского народа, к которому обращался Иисус в то время, была самоправедность. Мало кто считал себя грешником, нуждающимся в Спасителе. Люди очень часто, и сегодня это популярно, они борются за то, чтобы поднять свою самооценку, как-то вот хорошо о себе думать, хорошо выглядеть и так далее. Но на самом деле, если мы будем искренни сами с собой, мы признаем божественный приговор. Нет праведного ни одного на земле. Нет безгрешного человека. И плохо, когда человек считает себя безгрешным. Плохо, когда человек, может быть, подняв нос к небу, как-то считает себя достойным. Ну, не потому, что это плохо в принципе. Ну, пусть бы кто-то и был достоин. Но дело в том, что нет ни одного. Нет ни одного. И Иисус говорит, блаженны или современным языком счастливы. Счастливы те люди, которые осознают свою духовную нищету. Почему? А потому что они будут искать ответ у Бога. Они будут искать помощи Божьей. Иисус продолжает, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Здесь он не говорит о плачущих в результате какой-то трагедии или плохого известия, но часто люди, живя в этом мире, они имеют причины для слез. Это могут быть и страдания, связанные с жизнью на земле. Это могут быть и страдания, связанные со своим состоянием. Я не могу себя изменить. Я осознаю свою греховность, я ничего не могу сделать. Иисус говорит, это хорошо. Это хорошо, что вы осознаете это. Это хорошо, что вы плачете. Таким образом, грех для вас станет более ненавистным. Но вы утешитесь. Вы, если придете к Богу, обязательно утешитесь. Вы не будете плакать у Него. Блаженны кроткие, говорит, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Иисус не обещает, что насыщение придет как-то с, может быть, с устройством в стране или выборами политическими. Он говорит, насыщение происходит когда? Когда человек познает Господа. И когда он принимает решение стать в этой великой борьбе между добром и злом на сторону Господа. Тот, кто алчит и жаждет правды, в мире ее не найдет. У нас есть много заверений Иисуса Христа, который говорит, что в мире будете иметь скорбь. Почему? Не потому, что Бог так хочет. Но мы живем в мире, где идет война между Богом и сатаной. Божье царство основано только на истине, любви, справедливости. И Бог, Богу не, у Него нет желания, у Него нет такого стремления, чтобы кто-то вынужденно служил Ему. Божье царство основано на справедливости и на свободе. Обязательно должна быть свобода. Интересно, я себе две цитаты выписал, которые мне очень понравились в подготовке к этой проповеди. Очень хорошо один автор христианский отмечает. Это из книги «Великая борьба». «Великая борьба», кстати говоря, между Христом и сатаной. Замечательная книга, я советую вам ее всем почитать. «Великая борьба», 493 страница. «Поскольку основанием правления Божьего был закон любви, счастье всех сотворенных существ зависело от того, насколько полно они соответствуют его великим принципам праведности. Бог желает, чтобы сотворенные им существа служили ему по любви и оказывали ему почтение, которое проистекает из разумного понимания его характера». То есть Бог не хочет, чтобы кто-то слепо ему служил, слепо ему кланялся, не понимая, чему он даже кланяется. То есть он хочет, чтобы люди понимали, знали его характер, знали его законы. Он не находит никакого удовлетворения в вынужденном служении. Поэтому всем Он дарует свободу воли, чтобы люди могли добровольно служить Ему. Это всегда были Божьи принципы. Конечно, кому-то это не нравится, кому-то свобода не нравится, кто-то хочет ограничить свободу, но это не Бог. Знаете, Бог дает людям свободу. Конечно, свобода – это всегда риск, и свободой можно злоупотребить. И многие люди, глядя на нашу землю, говорят, где Бог? Почему он не вмешается? Почему зло распространяется? Почему грех распространяется? Почему коррупция распространяется? Вы знаете, Священное Писание говорит, что мир находится под Божьим контролем. И все придет в конце концов установлению Божьего Царства на земле. Библия говорит о том, что придет время, когда упразднены будут земные власти. Но пока что мы живем с вами такое уникальное время, когда Господь дает свободу. Ну, Он ее всегда будет давать, но что я имею в виду дает свободу? Он дает свободу людям проявлять свои характеры. Он дает свободу сегодня людям делать выбор. Нам хотелось бы, конечно, но я имею в виду нам, это тем, кто ищет и жаждет праведности. Те, о которых Иисус сказал, блаженны, алчущие и жаждущие правды, справедливости. Нам хотелось, чтобы она быстрее восторжествовала. Справедливость есть. Господь следит за тем, чтобы она не выходила, знаете, беззаконие не выходило из-под контроля. И здесь, даже на земле, Он совершает суды над несправедливостью. Я начал говорить об этом и вспомнил один стих из книги Екклесиаста, который говорит о том, что это 8 глава и стих 11. Я не буду говорить, о чем он говорит, я лучше его прочитаю. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Вот видите, что происходит. Нам хотелось бы, чтобы побыстрее совершались суды, правда? Но Господь по своей мудрости, а у Него перспектива не наша перспектива, Он позволяет происходить вещам. Но, хотя сердце сынов человеческих не страшится делать зло, все-таки Екклесиаст, это значит проповедник, Соломон когда-то написал эту книгу, он говорит, и хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, то есть становится еще хуже, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его, а нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. То есть Господь следит за всем, но Он дает свободу. И Он не хочет, чтобы кто-то служил Ему из страха. Сатана действует так, что он искушает людей, находит какие-то слабости, какие-то изъяны характера, подталкивая к греху. Господь же действует, призывая людей к справедливости, призывая людей понять Его принципы жизни. Закон Божий является, кстати говоря, вот здесь он у нас представлен в нашей общине, является Божьим законом. Вот это закон Божьего правления. Вот интересно, что в древнем Израиле Бог не дал законодательной власти в руки людей и даже в руки церкви не дал. Бог сам установил законы, а людей только поставил на исполнительные функции и контролирующие функции. А законодательную функцию Господь не дал никому из людей. Господь сам является автором своего закона. И Его закон неизменен. Хотя люди на протяжении истории пытались менять Его закон, переписывать Его заповеди, но закон Господа неизменен. Господь не разрешает никому из людей Его менять. Это Его принципы. Это Его принципы. Кто-то может спросить, а почему же Господь позволяет развитию зла? Господь только до поры до времени позволяет развиваться злу. Но это не будет вечно. Дело в том, что если бы Господь сразу же наказал сатану, сразу же при восстании, когда оно еще на небе когда-то произошло, Он положил конец его восстанию, никто бы ничего не понял. Люди не, и ангелы также еще до этого, они не знали, что значит нарушать Божий закон, что значит идти против Бога. Они соблазнились на предложение сатаны. Люди пали, мы знаем, третья часть ангелов пала. Это также говорит Священное Писание. Но Господь позволил им жить, позволил принести плоды бунтарской жизни для того, чтобы все могли увидеть, где Божье, а где сатанинское. И чтобы люди могли сделать свой выбор. Ну, кто-то может спросить, ну а какая у Бога экономическая программа? Всех интересует экономика. Есть в Библии и экономическая программа Божья. Давайте мы откроем с вами книгу Второзаконие. Книга Второзаконие, 28 глава. Книга Второзаконие называется так, потому что это повторение закона. Второй раз дается закон. Израильский народ во второй раз подошел к границам обетованной земли. Первый раз они подошли, но не вошли туда. Они не верили Господу. И теперь они еще раз подошли. И Господь повторяет им свой закон. И Он говорит следующее. С первого стиха. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Как вам нравится такое обетование? Многие люди хотят быть выше других. Ну, или не отстать хотя бы от других. Так, я помню, с детства мы кого-то догоняли. Вот то было во времена Советского Союза, такой лозунг, что догоним и перегоним Америку, помните? Теперь все нам говорят, что мы должны догнать хотя бы вот как европейские страны жить. Вот. Ну, кто-то говорит, ну хотя бы как в Польше, там, как какие-то соседние страны. Вы знаете, у Господа есть еще лучшее предложение для нас. Если только мы прислушаемся. И это абсолютно серьезное предложение. Когда-то оно дано было Израилю, но сегодня оно дано тем, кто верит. Всем верующим. Давайте еще раз прочитаем. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен ты в поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь всех врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Причем Израиль никогда не был большим государством и никогда не имел очень большой армии. Но вокруг него всегда были огромные сильные страны. Вавилон взять, Ассирию. Господь говорит, никто не сможет восстать на тебя. Никто не сможет захватить тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих. То есть экономика, промышленность твоя, производство твое будут какими? Благословенными. «И благословит тебя Господь на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе. Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Убоятся имеется в виду, будут уважать. В библейском смысле бояться, бояться Бога, мы читаем, это значит уважать. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которые Господь клялся отцам твоим дать тебе. И откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословить все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Как вам нравится такое? Господь обещал, что Его народ будет помогать другим. Вот то, что Господь говорит, что Он поставит их выше других, Это не в каком-то негативном смысле, знаете, чтобы вот возгордились и думали, что мы лучше, чем другие. Нет. Господь никогда этого не приветствовал. Но Господь говорит, я дам вам сферу влияния. Вы будете у меня народом святым. Вы будете примером того, что значит жить по Божьим заповедям. Вы будете иметь благословение. Среди вас не будет пьянства, среди вас не будет коррупции, среди вас не будет взяточничества, среди вас не будет лени, среди вас не будет лжи. Вы будете трудолюбивым народом. Вы будете народом, живущим по Божьим заповедям. Представьте себе, вот мы смотрим на эти Божьи заповеди. Если бы все люди жили по 10 заповедям, скажите, какой была бы жизнь? И это не надо толстых таких кодексов законодательных. 10 заповедей. 10 заповедей. Но только принятые сердцем. Не формально, а принятые сердцем. С искренним желанием жить так. Господь говорит, вы бы тогда давали взаймы многим народам. То есть вы бы помогали бы другим. Другие бы приходили, просили у вас помощи. На вас бы нарицалось имя Божье. То есть это значит, что другие говорили, пойдем к тем верующим. Они что-то знают. Они как-то знают. Посмотри на их детей, посмотри на их семьи, посмотри на их поля, посмотри на их производство, посмотри, что они делают. Что-то они знают. Почему? Потому что Господь царствует. Интересно, вот это выражение «царствует». Что значит «царство»? Где это Божье царство? Ведь мы даже и в молитве «Отче наш» молимся, «Да приидет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Так или нет? Это слова молитвы «Отче наш». Где же вот это Божье царство? Когда, я уже не буду сейчас открывать много стихов, просто я буду цитировать что-то на память, и если у вас останутся вопросы, можете потом меня спросить. Когда Иисуса привели к Пилату, римскому судье, и его обвиняли в том, что он называет себя царем. И Пилат спросил его, «Итак, ты царь?» Что Иисус ответил ему? Говорит, «Ты сказал». Говорит, «Но, говорит, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то мои бы слуги защищали меня. Но ныне, говорит, царство мое не от мира сего». То есть Иисус не пришел, когда Он впервые пришел на нашу землю, Он не пришел, чтобы установить на земле Божье Царство. Это остается обещанием пока что. Но в определенном смысле этого слова Иисус пришел установить Царство. В Библии говорится о двух царствах. Царство благодати и царство славы. Иисус пришел для того, чтобы установить царство благодати. Именно царство благодати, оно должно быть установлено. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, 17 глава и 21 стих. Все начинается с Него. Пока что Иисус, ну, это можно сравнить с выборами, ну, извините, может быть, кому-то не нравится это сравнение, но все-таки в контексте наших выборов я скажу, что сегодня идет время, когда Иисус призывает людей стать подданными Его Царству. Сегодня время, когда Иисус призывает нас сделать выбор и выбрать Его нашим Господином или Господом. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье?» Отвечал им, «Не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть». То есть Иисус говорит, что Царствие Божье где начинается? Оно начинается в сердце человека. А потом придет время, Когда будет установлено Царство Божье на земле? Об этом тоже говорит Библия. Например, книга пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 2 глава. И здесь есть свои символы. Царство этого мира, могущественной империи, были здесь представлены в символе истукана, огромного истукана. Но затем камень без содействия рук человеческих оторвался от горы и ударил в этого истукана. И раздробил его полностью. И объясняется об этом так. 34 стих. «Ты видел его, то есть истукана, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото, то есть это все металлы и вещества, из которых состоял истукан. Все сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю». И дальше, когда объясняется это, об этом камне сказано так в 40 стихе. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». 44 стих, я прошу прощения. «И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Это царство славы. О нем идет речь, о царстве славы. Иисус также говорил, Евангелие от Матфея, 25 глава и стих 31. Давайте еще прочитаем немного. Евангелие от Матфея, 25 глава и стих 31. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей?» Видите, то есть это уже прославленное означает. «Во славе Своей». «И все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего». «Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть Бог от создания мира желал, чтобы на этой земле было Божье царство, чтобы здесь существовала справедливость, чтобы здесь было счастье, чтобы любовь, свобода была. Но из-за восстания Люцифера, то есть сатаны, все эти Божьи планы не были реализованы вполне. Но Божьи планы никогда не изменятся. Они исполнятся обязательно. Пройдет время, и обязательно то, что говорит Иисус, исполнится. Но пока что мы живем еще в тот момент, когда нет какого-то видимого Божьего Царства на земле. Есть только Церковь Его, которая несет Евангелие, которая призывает людей избрать Господом нашего Бога Небесного, избрать Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Немаловажный вопрос – это отношение Бога к нам. Вот кто мы для Него? Сегодня многие люди возмущаются, говорят, вот у нас много олигархов, у нас эти богачи, вот мы для них вообще ничто. Мы простой народ, для них вообще ничто. Вот, и они там сегодня делают и то, и другое. Интересно, а кто мы для Господа? Вот для Бога. Каковы мы в глазах Его? Давайте мы также откроем Библию. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть, какое отношение Бога к нам? «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот в этих словах оно. Давайте еще Евангелие от Иоанна 15 главу откроем. Здесь уже слова самого Иисуса Христа. Он объясняет, как Бог возлюбил наш мир. Иисус говорит следующее. Евангелие от Иоанна, 15 глава, и стих 13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть положить душу – это что означает? Жизнь отдать. То есть нет большего проявления любви, чем если кто жизнью своей пожертвует ради того, чтобы спасти другого. Иисус это подтверждает здесь. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Вы друзья мои», Он говорит. То есть, другими словами, отдавая свою жизнь за нас, взяв наши грехи на себя, понеся наказание за грех на себе, Иисус явил нам свою любовь. Он явил Божье отношение к нам. Кто бы из вас хотел быть гражданином такого царства, царь которого отдал свою жизнь за гражданина? Вы хотели бы быть в таком царстве? И это царство, гражданами которого Господь призывает нас стать. Он именно такой царь. Конечно, в нашем мире есть разные представления о Боге, и, к сожалению, не все они правильные. И очень часто я слышу такую информацию о Боге, вообще о религии, которая просто заставляет сердце мое сжиматься от боли, понимая, что это информационная война. Бог не такой. Бог не такой, как многие люди его себе представляют. Но Он такой, каким Он открывается нам в Библии. Вот это первоисточник всякого представления о Боге. Это первоисточник истинного, правильного представления о Боге. И Бог в Библии представлен как царствующий, безусловно, конечно. Бог представлен как всесильный, без сомнения, Он всесильный. Нет никого равного Ему, бесспорно. Но нет и такого любящего, как Он. Нет и такого справедливого, как Он. Нет и такого жертвенного, как Он. Нет и такого жертвенного, как Он. Знаете, народ очень чувствительный. Бог вложил в наши сердца понимание справедливости. Независимо от национальности, религии. Вообще людям Бог дал разум, дал мозг, который понимает, что такое справедливость. И мы ожидаем этой справедливости. И человек, который на самом деле чем-то пожертвовал ради меня, по-настоящему пожертвовал, это пробуждает во мне самые благородные чувства, самые возвышенные чувства. Хочется такому человеку поблагодарить, да, хочется его поблагодарить, хочется ему что-то сделать хорошее, так или нет? Если кто-то чем-то пожертвовал ради тебя, такому человеку можно и многое простить, много недостатков. Других, может быть, которые есть. Если ты видишь, что есть такая любовь, что даже пожертвовал. И Бог открывается нам именно таким. Иисус Христос оставил все. Он оставил славу неземных миров. Он тот, кому поклоняются из любви и благодарности ангелы на небесах. Он сошел в этот мир. Он воплотился в человеческое естество, что само по себе уже унизительно было. Он принял на себя нашу человеческую природу. Он жил на этой земле, как живут люди, для того, чтобы открыть нам, какой Бог. Однажды один из учеников его, если мы уже здесь находимся на Евангелии от Иоанна, 15 глава, то рядом здесь есть 14 глава. В конце жизни земной Иисуса Христа, когда Иисус сказал такие слова, стих 6, Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его, и видели его. Вы уже знаете, он говорит, Отца его, видели его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. То есть, если не верите по словам, верьте по делам. То есть, Иисус пришел как воплощение Бога. Он пришел, чтобы явить нам, какой Бог. Он пришел, чтобы взять на себя наши грехи, понести на них наказание, чтобы мы могли примириться с Богом, чтобы мы могли понять Его, захотеть быть подданными Его Царства. В этом Евангелие. Это Евангелие, которое Господь поручил нам нести. Кто-то может сказать, хорошо, звучит интересно. Царство благодати, то есть оно в сердце начинается, то есть оно где-то вот здесь начинается. То есть я, живя на этой земле, получается, уже могу жить в Божьем Царстве. Ну да, это только начало. Это только начало. Будет установление и Царство славы. Но Господь сегодня призывает нас отдать Ему наше, отдать свое сердце Ему. Жить по Его законам, живя на этой земле, уже жить по Божьим законам. Справедливости, уважения к родителям, правильного поклонения Богу, правильного уважения и любви к ближним, не красть, не прелюбодействовать, не лгать, не убивать, не завидовать. Это принципы Божьего Царства. Господь призывает нас жить по этим принципам. Как стать подданным Его Царства? Как проголосовать за Него, другими словами? Как я могу за Него проголосовать? Очень просто. Когда идет голосование, то как оно идет? Помните, даже я имею в виду земное голосование. Тайно происходит. Да? Есть кабинка специальная. И тайно там человек отмечает, кого он выбирает. Точно так же, ну, символически только, это происходит в тайной комнате человеческого сознания. В тайной. Иисус так это говорил. Тоже в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 6 глава. Как это происходит? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть это происходит в молитве. Это происходит там, в сердце, когда человек говорит, Господи, я читаю о Тебе, я размышляю о Тебе, я читаю Твою предвыборную кампанию, и она мне очень нравится. Я хочу избрать Тебя своим президентом, своим Господом, своим владыкой. Будь моим спасителем и будь моим Господом. А что дальше, вы спросите? А дальше жизнь. Дальше жизнь продолжается. Когда человек продолжает развивать эти отношения с Господом, продолжает его познавать, продолжает меняться жизнь его, Господь дает ему силу жить новой жизнью, наделяет его чистыми устремлениями, новые цели в жизни появляются. Закон Господа становится самым главным законом жизни и поведения человека. И царство благодати Божье поселяется внутри. Но мы также ожидаем установления царства славы. при втором пришествии Иисуса Христа. Но это уже будет другая тема. Кто, читая сегодня Библию, размышляя над этими истинами, желает сказать: «Господи, я хочу быть в Твоем Царстве. Я желаю быть в Твоем Царстве. Я хочу, чтобы оно поселилось в моем сердце уже сегодня». Есть. Слава Богу. Слава Богу. Возможно, кто-то из вас еще никогда не принимал этого решения. Возможно, кто-то и раньше принимал это решение, и сегодня его подтверждает, поднимая руку. Но пусть Господь поможет всем нам довести это решение обязательно до конца. И нам не обязательно откладывать, мы можем сделать это прямо сейчас. Давайте мы помолимся вместе. Отец наш Небесный, Господи, Отче наш, сущий на небесах, мы благодарны за то, что Ты оставил нам Библию. Благодарны за этот первоисточник знания о Тебе. И мы видим, что сегодня, когда умы многих людей заняты выборами, Ты хочешь, чтобы мы перевели свой взгляд на Тебя. Мы живем в мире, где идет борьба, и мы понимаем, что она будет идти до конца. И что те, кто алчут и жаждут праведности и правды, они смогут найти ее только у Тебя. Господи, поэтому и наше решение сегодня. Для кого-то уже не в первый раз, а для кого-то, возможно, впервые. Мы хотим быть гражданами Твоего Царства. Читая Библию, узнавая Твои принципы жизни, читая Твой закон, Господи, мы видим, что это то, чего жаждет наша душа. Это то, чего там так не хватает в этом мире. И мы желаем от всего сердца быть послушными Тебе. Мы хотим слушать глас Твой, повиноваться Тебе, жить по Твоим заповедям, по Твоим принципам, согласно Твоему закону. И мы молим, чтобы Ты сделал нас благословением для всех окружающих нас людей. Мы молим, Господи, чтобы Ты дал нам успех во всем, что мы будем делать. И помог нам, начав с Царства Благодати, дождаться установления Царства Славы. Ради Иисуса Христа наша молитва. Аминь.
Аминь.